студии по-прежнему Илья Харламов и Олег Обухов. Теперь у нас спорт на повестке. Испанский Бильбао лишили матча Евро-2020. Решение принято Союзом Европейских футбольных ассоциаций и Королевской Федерации футбола Испании. Причина – отсутствие гарантии безопасного допуска зрителей на стадион во время матчей. Мириться с этим городские власти отказываются.
Ну, по их мнению, УЕФА и РФЕФ не дали внятного объяснения причин отказа. Им не удалось в сообщении, которые были получены от этих организаций, найти какие-либо аргументы, которые бы обосновывали такое резкое решение. Ничего не было сказано и про контроль или меры безопасности относительно COVID-19, в связи с чем мэрия Бильбао ждет объяснений. Ну, к слову, гарантии, о которых упоминали УЕФА и РФЕФ, не предоставили также Дублин и Мюнхен. Дело в том, что им почему-то вот решили перенести дедлайн на 23 апреля, а Бильбао дедлайн такой не предоставили. Ну и напомню, что Евро-2020 запланированы с 11 июня по 11 июля в нескольких городах континента, в том числе и в Санкт-Петербурге. У нас на связи спортивный обозреватель телеканала РЕН-ТВ Александр Кузьмак. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Александр, ну, сразу начинаем гадать и предположение строить, что могло стать истинной причиной отказа. Вот у вас есть какая-то версия? Может быть, знаете, власти думаю, Бильбао там в чем-то виноваты сами?
Вы знаете, я думаю, что чаще всего в таких случаях главной причиной отказа являются деньги, точнее, их отсутствие. Других причин от отказа, для отказа от проведения чемпионата Европы у себя в городе, тем более, что Бильбао очень красивый город, да и не только, я думаю, о нем речь пойдет в конечном итоге, это отсутствие должного финансирования на фоне пандемии. Мы видим, что сейчас вообще, в принципе, в Испании происходит, там, в принципе, все не очень хорошо в этом смысле, и с точки зрения локдаунов бесконечных, с точки зрения банкротства ведущих клубов или предбанкротного состояния, и вот эта вся, как бы так помягче выразиться, не очень удачная идея с Суперлигой европейской, все это говорит о том, что там ситуация непростая, и УЕФА пытается застраховаться от этой ситуации каким-то образом и перенести матчи чемпионата Европы туда, где будет как можно меньше проблем, в том числе с организацией, с инвестициями и с коронавирусом.
А это где? Вот это где?
Это хороший вопрос.
Да, давайте порассуждаем на эту тему.
Ну, я, конечно, в неких таких голубых мечтах, конечно, хотел бы, чтобы этих матчей в России было больше. Вот, и подозреваю, что если к России обратятся, то такая возможность появится. Но чисто теоретически существуют страны с хорошей инфраструктурой футбольной, которые в этой ситуации могут этот удар взять на себя. Это в первую очередь Германия и Англия. Поэтому вполне возможно, что часть матчей будет перенесена именно на английские или немецкие стадионы, там, которые с точки зрения инфраструктуры готовы, и логистика, и это страны гораздо более богатые, чем Испания. Так что возможно, что это будет так.
Александр, вот гарантии, о которых упоминали организации УЕФА, РФЕФ, не предоставили также Дублину и Мюнхену, но, однако, для них дедлайн перенесли. А почему для Бильбао не дали отсрочки?
Опять же... Видимо, там ситуация хуже. Я не могу вам сказать точно, потому что я же не вижу положение дел, да, отсюда, и знать его не могу, но, возможно, там просто хуже ситуация, там большие гарантии нужны, там в худшем состоянии может быть инфраструктура, там больше проблем с коронавирусом, там больше проблем с безопасностью, потому что других критериев просто быть не может, они все известны.
Вы говорили также, что это отсутствие денег, возможно, одна из причин отказа. Отсутствие денег у городских властей или, в принципе, у Королевской Федерации футбола Испании? Вот здесь какое разделение может быть? Потому что вроде бы как...
финансирует же турнир не Королевская Федерация футбола, разумеется, а организатором является государство в этой ситуации. Государство Испания, Королевство Испания, оно в этой ситуации обеспечивает финансирование, так или иначе. Как в любом случае, да, это же не частный турнир, а турнир, который проводит государство Испания в том числе, да, поэтому речь идет, конечно, скорее всего, бюджетных или привлекаемых посредством государством денег.
То есть, в принципе, говорить о том, что удастся или нет Бильбао отстоять право на проведение матча чемпионата уже не стоит, потому что решение принято на уровне государства, я так полагаю.
Возможно, опять же, для этого нужно знать такие уже совсем подковерные подробности, какую-то подоплеку на эту тему, но так или иначе, Испания в этом смысле, в нынешних условиях, это одна из наиболее пострадавших футбольных стран от коронавируса и упадка экономики в Европе. Поэтому я совершенно не удивлен этим обстоятельством, что такая проблема существует, что она появилась.
Тут бывший футболист петербургского «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин дал прогноз по фаворитам Евро-2020. Он делает ставку на сборные Бельгии и Франции. Согласны ли вы с этим?
Да, согласен. Причем я не уверен в том, что именно в этой последовательности, но на настоящий момент времени действительно эти две команды, на мой взгляд, тоже являются главными фаворитами. Бельгия и Франция, или Франция и Бельгия, в любой последовательности. С точки зрения подбора футболистов, вообще победного опыта, тут вообще с Францией сейчас трудно конкурировать. А Бельгия, ну, уникальное поколение. Они, собственно, и играли между собой, если помните, на чемпионате мира последнем. И Франция выиграла в матче, в котором, ну, это фактически многие называли его досрочным финалом. Угу. Франция выиграла именно за счет опыта и очень аккуратной тактики игры. Поэтому, думаю, что в этом смысле Андрей Аршавин прав.
Если говорить про бронзовых фаворитов, кто это может быть?
Тут может быть кто угодно. Есть Германия, есть Голландия, есть Италия, если крупные страны брать, не будем списывать Португалию, вот, и Хорватия, безусловно, ну, здесь, возможно, самые разные варианты, здесь очень многое будет зависеть от сетки, от того, с кем кто будет играть, потому что мы не будем забывать, что в одном условно отдельно взятом матче, там сборная Англии еще есть, на секундочку, вот, все эти команды могут обыграть и бельгийцев, и французов, поэтому варианты возможны, но вот вышеназванные страны в первую очередь.
Александр, скажите, пожалуйста, ну, я, может быть, чего-то не знаю, вы уж меня простите, не обижайтесь, но вот Евро-2020 в 2021 году проходит по понятным причинам, да, потому что в прошлом году, ну, не было возможности в связи с коронавирусом. А как дальше-то все это урегулируется? То есть в 22-м году Евро-2021, что ли, будет?
Так и будет все с опозданием,
да, с опозданием на год. Или как-то они двойной чемпионат проведут?
Нет, в 22-м году будет чемпионат мира.
Ну понятно. Вот, да. То есть как эти цифры-то все-таки придут в порядок?
Так и придут. Да, дальше никаких переносов пока не запланировано. 22-й год – год чемпионата мира, 24-й год – год чемпионата Европы. Там, собственно, никаких изменений пока, никакие переносы я в этом смысле не слышал. Все должно быть
штатно. Ну да, все должно утрястись, одним словом. Вся эта неразбериха цифрами.
Александр, если про Евро-2020 говорить, от сборных каких стран можно ждать сюрпризов? Может быть, ну, каких-то неожиданностей? Может быть, кто-то выстрелит нежданно-негаданно?
Ну, вы знаете, я понимаю, на что вы намекаете, на кого вы намекаете. Вот, просто, вы знаете, здесь, на мой взгляд, вопрос состоит в следующем. Если иметь в виду сборную России, то сборная России – команда средняя, безусловно, но во всех смыслах, во всех линиях. Но сборная России, как любая команда средняя, она очень сильно завязана на функциональной подготовке. Если Станиславу Черчесову удастся подготовить команду так здорово, как он подготовил ее к чемпионату мира, то за счет очень высокой степени работоспособности командного движения и игры на пределе своих возможностей, сборная России, как и еще с десяток команд, могут преподнести сюрприз, да, действительно могут. Вот. Но кто это будет? Датчане могут преподнести сюрприз. Еще есть ряд команд, у которых есть в составе сильные футболисты. Но для этого нужно, чтобы звезды сошлись, как это всегда бывает.
Ну да, Александр, скажи, пожалуйста, а вот есть действительно в экспертной среде такая точка зрения, что пора бы поменять немножко футбольные правила, дабы более как-то зрелищно все было и динамично, хотя, ну, собственно, динамика-то и так есть. А как вы считаете, вообще стоит ли в таком традиционном спорте, как футбол, имеющим огромную историю, что-то менять? Потому что ведь на традициях многое зиждется. С другой стороны, надо идти в ногу там со временем, да, может быть, как-то модернизироваться.
Потому что во многих видах спорта происходит рано или поздно какие-то перемены, что-то меняют, там то очки, то еще что-то.
Нужна ли какая-то модернизация, или она только во вред может пойти?
Ну, вы знаете, тут вы, конечно, разговариваете с консерватором.
Ну да, ну ничего страшного, это здорово даже.
Да, причем я бы так сказал, что если брать основные топовые игровые виды спорта, то любые революционные изменения, на мой взгляд, ну, за редчайшим исключением, во-первых, их очень мало, крайне мало, и я их так навскидку и не вспомню, но а те, которые были, я не могу сказать, что они сильно повысили зрелищность, они скорее внесли большее количество хаоса, сумятиц и иногда даже курьезов. Да, я не говорю уже про ВАР, да, вот про систему электронного определения там офсайда или взятия ворот. Сколько уже с ней скандалов было, уже просто, ну, иногда доходит до смешного, хотя что здесь смешного. Вот. Таких примеров очень много, и сказать, ну, например, там, я не хочу глубоко углубляться, правила пассивного офсайда и многие другие примеры, которые были введены, и сказать, что они изменили игру к лучшему, лично я, вот по моему мнению, я не могу. Такие традиционные виды спорта, как футбол, регби, хоккей, баскетбол и так далее, они, на мой взгляд, их эффективность и их зрелищность зависит не от изменения правил, она зависит от каких-то других вещей. Это такая тема отдельного разговора. Правилами эту ситуацию не решить.
Ну да, это...
То есть, в принципе, здесь лучше говорить о том, что если уж о зрелищности и динамичности игры, это уже вопросы к командам,
команда,
да, к игрокам.
Надо просто хорошо играть, правда? Надо просто хорошо играть.
Ну, потому что плохому танцору правила мешают.
Совершенно верно. Ну, как вот иногда классическую музыку обрабатывают, да, так сказать, в рок-формате или каком-то еще, получается неплохо. Но не факт, что с такими видами спорта, как футбол, это же получится. Спасибо вам большое, спортивный обозреватель телеканал «Арена ТВ» Александр Кузьмак был на линии, а в студии работали Илья Харламов и Олег Кобухов. Олег, спасибо.
Взаимно.